Я не знаю, есть ли данные, по которым можно судить, приходила ли царственным узникам мысль о том, что их могут убить, но что эти книги подсознательно их готовили к принятию насильственной смерти, в этом неоднократно убеждаешься, читая подобные этим подчеркнутые ими слова. Мученики, прошедшие через многие виды мучений, явили силу непобедимого мужества, подчинившись и самой смерти насильственной. После этого они удостаиваемы были венцов. Из преподобного Макария Великого. Исключительно знаменательными и очень важными для выявления глубоко христианского настроения царской семьи являются вот эти подчеркнутые ими места. Никто не избежал скорби иначе, как при посредстве молитвы и покаяния. Каждый жнет, что посеял, не оставляя неизглаженным греха, хотя бы он был и самый малейший, иначе он повлечет тебя к большему злу. Если хочешь спастись, возлюби правдивое слово и никогда не отвращайся обличений. Лучше молиться с благоговением о ближнем, нежели обличать его о всяком прегрешении. Кающийся истинно подвергается поруганию безумных. Это служит для него знаком благоугождения Богу. Из преподобного Марка Подвижника. Способность видеть свои грехи – одна из высот духовной жизни человека. Но, конечно, не только за грехи попускаются скорби. Не думай, что всякая скорбь попускается человеком за грехи их. Искушаются и благоугождающие Богу. Все, хотящие благочестно жить о Христе, гоними будут. Преподобного Марка Подвижника. В книге много подчеркнутых мест о молитве. Во всяком деле и обстоятельстве неупустительно прибегай молитвою к Богу, чтобы во всем иметь помощь Божию. Из преподобного Марка Подвижника. Подобает всегда молиться, не предаваясь унынию, любя имя, заповеди мои соблюдет, и возлюблен будет отцом моим, и аз возлюблю его, и явлюся ему сам. Много о прощении. Великое дело подавать милостыню убогим, когда имеются деньги, но миловать согрешающего против нас ближнего настолько выше и настолько более способствует к получению прощения, насколько душа по естеству превосходнее тела. Из преподобного Марка Подвижника. Еще, несмотря на страдания, о радости и бодрости. Во всяком времени, месте и деле будем твердо держаться одной цели, чтобы нам, подвергаясь различным обидам от человеков, радоваться, а не скорбеть. Радоваться не просто, не бессмысленно. Радоваться на том основании, что обретаем благоприятный случай к получению прощения в наших согрешениях, прощая ближнему. В этом заключается разум истины. Из преподобного Марка Подвижника. Затем следуют подчеркнутые места о смирении и кротости. Том, кто стяжал смирение, не проявляется ни ненависти, ни прикословия, не слышится из него вани непокорства. Иное превозносится, иное не превозносится, и иное смиряется. Находясь в первом устроении, мы судим и осуждаем ближних в течение всего дня. Находясь во втором, не судим и не осуждаем ни других, ни себя. Третьим, будучи оправданы перед Богом, осуждаем себя непрестанно. Из преподобного Иоанна Лествичника. Кротость состоит в том, чтобы при оскорблениях от ближнего не чувствовать оскорбления и чисто молиться о нем. Из преподобного Иоанна Листвичника. Простота всегда соединена со смирением. Преподобного Иоанна Листвичника. Гордость и начало и совершенство всех зол. Из преподобного Иоанна Листвичника. От забвения грехов образуется гордость. Памятование грехов – причина смирения. Из преподобного Иоанна Листвичника. Кротость есть неколеблющееся устроение души, пребывающее одинаковым при поношениях и при похвалах. Из преподобного Иоанна Листвичника. Блажен тот, кто укоряемый и унижаемый ежедневно понудил себя к терпению ради Бога. Он примет участие в вечном празднике мучеников и вступит дерзновенно в общение с ангелом. Преподобного Иоанна Листвичника. Усердно пей поругание, как воду жизни, от всякого человека, покушающегося напоить тебя чистительным врачеством, изгоняющим из сердца сладострастие. Если будешь руководствоваться этим правилом, то глубокая чистота воссияет в душе твоей, и свет Божий не оскудеет в сердце твоем. Из преподобного Иоанна Листвичника. Когда читаешь все это множество изумительных по своей высоте слов, на которые отзывались сердца царственных мучеников, то может возникнуть сомнение, доподлинно ли они могли все это подчеркнуть, находясь в тяжелых условиях ссылки, не делалось ли это раньше, при более благоприятных условиях, не говоря о том, что часть этих книг была ими получена уже после изгнания. Мы в письме царицы находим слова: «Мои хорошие книги мне очень помогают, нахожу в них ответы на многое, они силы дают, утешение». Да и все письма и заточения, как государыни, так и царевин, проникнуты духом и настроением ими читаемых книг. Вот одно из них. «Больно, досадно, обидно, стыдно. Страдаешь, все болит, исколото, но тишина на душе. Покойная вера и любовь к Богу, который своих не оставит, и молитвы усердных услышит и помилует и спасет. Надо раньше найти в себе покой и мир, тогда можно везде жить, в свободе, в узах. Тяжело, может быть, страшно, но душа должна оставаться нетронута, крепка, глубока, тверда, как стена. Ведь как жестоко другие все разрушают, что сам строил с отвагой, любовью. Больно, но перенести должен человек. Если бы видели боли кротость, вы бы поняли его, то есть государя». Писала государыня 10 декабря 1917 года, Тобольск. «Много все пережили, но Господь своей милостью не оставит своих овец погибнуть. Он пришел в мир, чтобы своих в одно стадо собрать, и Сам Всевышний охраняет их. Душевную связь между ними никто не отнимет, и свои своих везде узнают. Господь их направит, куда им нужно идти. Промысел Божий недостижим человеческому уму. Да осенит нас премудрость, да войдет и воцарится в душах наших, и да научимся через нее понимать. Хоть говорим на разных языках, но одним духом. Дух свободен, Господь ему хозяин. Душа так полна, так живо трепещет от близости Бога, который невидимо окружает своим присутствием, как будто все святые угодники Божии особенно близки и незримо готовят душу к встрече Спасителя мира. Жених грядет, приготовимся его встречать, отбросим грязные одежды и мирскую пыль, очистим тело и душу. Подальше от суеты, все суета в мире. Откроем двери души для принятия жениха, попросим помощи у святых угодников. Не в силах мы одни вымыть наши одежды, поторопимся ему навстречу. Он за нас грешных страдает, принесем ему нашу любовь, веру, надежду, души наши. Упадем ниц пред его пречистым образом, поклонимся ему и попросим за нас и за весь мир прощения, за тех, кто забывает молиться, и за всех, кто услышит и помилует. Как тебе дать почувствовать, чем озарена моя душа? Непонятной, необъяснимой радостью объяснить нельзя, только хвалю, благодарю и молюсь. Душа моя и дух Богу принадлежат. Я чувствую ту радость, которую ты иногда испытывала после причастия или святых икон. Как тебя, Боже, благодарить? Я недостойна такой милости. О, Боже, помоги мне не потерять, что ты даешь. Душа ликует, чувствует приближение жениха. Грядет он, скоро будем его славить и петь «Христос воскресе». Хочу с тобой поделиться, не могу молчать. Торжествует Господь, умудряет сердца, увидят все языцы, яко с нами Бог. Укоряемы, благословляйте, гонимы, терпите, хулимы, утешайтесь, злословимы, радуйтесь. Слова отца Серафима. Вот наш путь с тобой, претерпевый до конца, спасется. Тянет царов, готовимся петь 24-25. Тобольск, 20 марта 2018 года. Может стать и другой вопрос. Если они были какие-то совсем необыкновенные люди, могущие жить на уровне тех духовных высот, о которых они читали, то почему на их телах палачи нашли драгоценности? Зачем они были хранимы? То, что для рядового человека много, то для богатого пустяк. От своих предков царь наследовал драгоценности, накопившиеся из поколения в поколение на протяжении свыше 300 лет. Любой подарок для них прежде всего был памятью, дорогим подарком, вне зависимости от его материальной стоимости. Почему прятали? Потому же, почему каждый человек сохраняет ему нужное от вора. Постепенно у них отбирали все, что им было дорого, все, что им было необходимо. Дядька царевича Нагорный был расстрелян за то, что посмел протестовать против отнятия золотой цепочки, на которой висели образки над изголовьем наследника, и второй пары сапог, необходимые больному ребенку, который, когда промокала первая пара, не мог ходить босиком. Государь снял и спрятал в Ипатьевском доме доселе им никогда не снимаемый георгиевский крест и погоны. Они не имели никакой материальной ценности, а государь спрятал их так, что они были обнаружены только впоследствии, после тщательного обследования дома белыми следственными властями. Вспомним, что, выезжая в изгнание, царская семья сопровождалась штатом прислуги в 29 человек. Для царской семьи это был скромный штат. Тоже можно сказать и о драгоценностях. Нет основания удивляться тому, что они у них были. Можно скорее удивиться, что в одну фуражку цареубийцы Юровского поместились все драгоценности, снятые с 11 убитых. Одно – это их царское положение, которое обязывает, другое – их личная религиозность, скромность и обаяние, о котором могли знать лишь близко стоящие к ним люди. К таким принадлежали те четверо, которые были расстреляны вместе с ними. Вот имена, как тех четырех, которые были расстреляны вместе с царской семьей, так и тех, кто из числа лиц, их сопровождавших ссылку, были расстреляны до страшной ночи 17 июля. Генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев, гофмаршал князь Василий Александрович Долгоруков, лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, гоф-лектриса Екатерина Адольфовна Шнейдер, комнатная девушка Анна Степановна Демидова, лакей Алексей Егорович Труп, повар Иван Михайлович Харитонов, дядька наследника Клементий Григорьевич Нагорный, лакей великих княжон Иван Дмитриевич Сиднев. Каково было их отношение, их связь с царской семьей? Вот как это описано у свидетелей. Мёбиус посмотрел пристально на доктора. «Мы вам ничего не можем поставить в упрек, мы только считаем это своим долгом – вас предупредить о вашей личной гибели». Доктор Боткин сидел несколько минут молча. Его взор был устремлен в пол. Комиссары уже верили, что он передумает, но вдруг облик доктора изменился. Он приподнялся и сказал: «Меня радует, что есть еще люди, которые озабочены моей личной судьбой. Я вас благодарю за то, что вы мне идете навстречу. Но помогите этой несчастной семье. Вы сделаете хорошее дело. Там, в этом доме, цветут великие души России, которые облиты грязью политиков. Я благодарю вас, господа, но я остаюсь с царем», — сказал Боткин и встал. Его рост превышал всех. «Я, — сказал генерал Илья Леонидович Татищев, — знаю, что не выйду из этого живым. Я молю только об одном, чтобы меня не разлучили с государем и дали умереть вместе с ним». Графиню Гендрикову перед расстрелом допрашивали, добровольно ли она последовала за Романовыми в Тобольск. Она сказала, что добровольно. «Но раз вы так преданы им, скажите нам, если бы мы вас теперь отпустили, вы бы опять вернулись к ним и опять продолжили бы служить им?» «Да, до последнего дня моей жизни», — ответила графиня. Что побудило этих достойнейших сынов России, представляющих собою все сословия русского народа и даже любящих Россию инородцев, во время передвижения царской семьи от царского села до подвала Ипатьевского дома, опять и опять принимать решение не отказаться от них, но сопутствовать царю до смертного исхода? Почему каждый новый набор караула, вначале более враждебно относящийся к царской семье, со временем настолько менялся в своем отношении к узникам, что его приходилось сменять другим? Почему в ночь расстрела весь наружный армейский караул был обезоружен, и оружие было только в руках 11 убийц? Почему? Потому что царская семья была подлинно православной семьей, не мнящей о своей святости, но и не отрекавшейся от мученичества за Христа, не только умилявшейся на святые слова, а притворявшей их, как заповеди, в повседневность. Не во мраке уныния ходили они, а в бодрости духа, как бы это ни казалось несовместимым с их положением. Они прикоснулись к той мирности духа, которая, по слову преподобного Серафима Саровского, спасает даже тех, кто окружает носителей этой мирности. Тот же Пьер Жильяр в другой своей книге отмечает исключительную деталь из жизни царской семьи, помогающую нам многое понять. «Все четверо, — пишет Жильяр о царских дочерях, — рано привыкли заботиться сами о себе и умели довольствоваться единственным источником своего хорошего, природного расположения духа. Как мало нашлось бы молодых девушек, которые безропотно применились бы к образу жизни великих княжон, лишенному каких бы то ни было внешних развлечений и доставлявшему им лишь одно утешение – нежную семейную дружбу. В 1914 году, когда вспыхнула война, Ольге Николаевне шел 19-й год, а Татьяне Николаевне минуло 17 лет. Они никогда не бывали на балах, если не считать одного или двух вечеров, на которых они присутствовали у своей тетки, великой княгини Ольги Александровны. После начала войны им не было сшито ни одного нового туалета. С начала враждебных действий все их мысли сводились к тому, чтобы облегчить заботы своих родителей, окружая их любовью, проявлявшейся в самом трогательном и самом предупредительном внимании. Как видно, членам царской семьи было свойственно не обаяние, а подлинно христианское безграничное терпение. Какая-то незыблемая вера в человека, даже поступающего самым скверным образом. Нам неизвестно ни одной вспышки гнева со стороны членов царской семьи в ответ на все грубости и издевательства. Стоит ли говорить о вспышках гнева, когда оскорбления они воспринимали как возможность завязать с оскорбителями какие-то отношения и из этого выйти моральными победителями? Вспомним революционера из стражи, который не принял протянутую руку царя и сказал, что ни за что на свете он не пожмет эту руку. «А почему?» – спросил государь. «Вам, читатель, когда-нибудь говорили в лицо что-либо оскорбительное? Если да, то вы вряд ли будете утверждать, что отнеслись к этому совсем благодушно. А ведь мы говорим о руке царя, которую миллионы людей за великое счастье считали поцеловать. И царь не вспыхнул, не обессилел от оскорбления, а произнес свое короткое «А почему?». Или, как царица на травку, подсел солдат и стал попрекать. «Почему ты по России не ездила и к людям в гости не заходила?» В ответ на что царица объяснила ему, что ей пятерых растить приходилось. Так жила августейшая семья те последние сроки, которые отделяли ее от мученической кончины. Конечно, не только в чтении духовных книг заключалась духовная жизнь царской семьи в ссылке. Мы знаем еще многое. О ежедневных богослужениях на дому. В Тобольске ежедневно к ним для этого допускался священник. Знаем, что в Екатеринбурге вся семья вместе читала утренние правила. Знаем по разметкам, сделанным в молитвеннике для пения, и по свидетельским показаниям, что семья часто пела ирмосы и другие молитвословия. Государыня и великие княжны находили утешение в пении духовных песнопений. Молитва помогала им глубже уходить в себя и не замечать ужасной действительности. Часто доносились из нижнего этажа пьяные голоса, горланившие непристойные куплеты, а сверху, из комнат царской семьи, точно с неба, слышались дивная херувимская песнь и другие божественные напевы. Я ни в коем случае не хочу взять на себя грех стилизации членов царской семьи, чего вообще избегаю, а тем паче применительно к памяти мучеников. Однако чем больше соприкасаешься с их жизнью в заточении, тем больше проникаешься изумлением. Как они, обыкновенные в смысле потребностей, чувств, желаний люди, смогли стать как бы непроницаемыми для страстей или даже слабостей? Итак, когда на первом этаже пели пьяные люди, то из царских комнат, точно с неба, слышалось пение молитв. Значит ли это, что певшие молитвы чувствовали горделивое превозношение над певшими непристойные куплеты? В том-то и дело, что отнюдь не значит. В том-то и была их покоряющая высота духа, что они ощущали себя не судьями, не порицателями, а братьями тех, кто грешил. Да, именно братьями. Подобно тому, как сестрой во Христе к безумствующему брату пришла сестра государыни, великая княгиня Елизавета Феодоровна, убийца своего мужа, террористу Каляеву. Как сам государь просил свою дочь Ольгу Николаевну написать, чтобы не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится. Об их хождении в церковь, как бы по коридору между двумя рядами вооруженных солдат, читаем у Пьера Жильяра, швейцарца-воспитателя наследника Алексея Николаевича. Церковные службы справлялись сначала в доме, в большом зале верхнего этажа, но нельзя было служить обедню. Это было огромным лишением для царской семьи. Наконец, 21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, узникам позволили в первый раз отправиться в церковь. Впоследствии, к сожалению, и это утешение крайне редко выпадало на их долю. В эти дни вставали очень рано и, собравшись на дворе, выходили через калитку в городской сад, который проходили между двух шпалер солдат. Затем в пустой церкви, едва освещенной несколькими свечами. Там мы присутствовали за ранней литургией, на которую строго было запрещено допускать народ. Мне часто приходилось, идя в церковь или на обратном пути, видеть, как люди при проходе императора крестились и падали на колени. Да и вообще, жители Тобольска все время выказывали столь горячую привязанность, столь глубокую преданность царской семье, что для того, чтобы воспрепятствовать народу, проходя мимо дома, сняв шапку креститься, часто требовалось вмешательство караульных постов. Трудно себе представить всю ту скорбь и тяжесть, которую переносили члены царской семьи в столь необычных для них условиях. Ведь они из поколения в поколение выращивались в атмосфере любви со стороны людей, их окружающих. Пускай, как мы теперь знаем, эта любовь далеко не всегда была искренней. Но они-то только в условиях заключения впервые с подобным столкнулись. Сколько глубокой, сердечной драмы пережила рука, подчеркнувшая следующие слова. «Не ищи любви от ближнего. Ищущий любви, если не видит ее, смущается. Лучше ты покажи любовь к ближнему. Поступив так, и сам успокоишься, и приведешь ближнего к любви». Из преподобного Аввы Дорофея. «Понуждай себя ко всему доброму и отсекай свою волю. Благодатью Христовой и собственным подвигом придешь в навык отсечения воли и уже будешь отсекать ее без принуждения и скорби, так что все случающееся будет случаться как бы по твоей воле и по твоему желанию». Из преподобного Аввы Дорофея. «Не желай знать пороков и согрешений ближнего твоего и не принимай на него подозрений, внушаемых врагом. За все благодари, стяжи благодарность и святую любовь. Со всевозможным трезвением будем хранить совесть нашу во всех отношениях, к Богу, к ближнему, к вещам. Ничего нет хуже осуждения, — сказали отцы». Из преподобного Аввы Дорофея. «Имеем о чем заботиться. Каждый внимает себе и своему злу. Оправдывать и осуждать человеков принадлежит единому Богу, который знает устроение, силу, обстоятельства, дарование, телосложение, способности каждого и соразмерно этому судит каждого судом, постижимым единому Богу. из преподобного Аввы Дорофея. «Стяжем любовь, стяжем милостивое сердце к ближнему, чтобы при посредничестве его помогать друг другу, как собственным членам», из преподобного Аввы Дорофея. «Чем более сближаемся мы друг с другом, тем более приближаемся к Богу», преподобного Аввы Дорофея. «Будем трезвиться, братья, и при содействии Божьем усиленно бороться против всепагубной страсти памятозлобия, чтобы избавиться от обладания ею», из преподобного Аввы Дорофея. «Каким средством можно получить исцеление от памятозлобия? Молясь от всего сердца о оскорбившем и говоря: „Боже, помоги брату и мне, молитв ради его“», преподобного Аввы Дорофея. «Доколе имеем время, будем внимать себе и трудиться тщательно», из преподобного Аввы Дорофея. «Не впади в малодушие, но благодари Бога», из Исаии «Отшельник». «Не питай вражды ни к какому человеку, иначе Бог не будет принимать молитвы твоей. Имей мир со всеми, и будешь иметь дерзновение в молитве», из преподобного Исаии «Отшельник». «Надо, чтобы ты забыл оскорбления и обиды, нанесенные тебе ближним», из преподобного Исаии «Отшельник». «Сын Божий соделался человеком, чтобы последователи его уподобились ему смиренномудрием, нестяжанием, униженным положением в мире, перенесением обид и поруганий, беспопечительностью о теле, пренебрежением наветами лукавых демонов. То, победив страсти, придет в это состояние, тот Христов, тот Сын Божий и брат Иисуса. Тщательно внимай себе и веруй, что укоризны и бесчестие, переносимые ради Господа, составляют великое приобретение для души твоей, служат ей средством спасения. Претерпевай их усердно, не смущаясь. Помышляй, что ты достоин пострадать несравненно больше за грехи свои. Говори сам себе: велико для меня, что удостаиваюсь понести эти страдания и огорчения ради Господа. Многие скорби и унижения, которым подвергаюсь, соделают меня, может быть, в некоторой степени последователем пострадавшего за меня Бога. Каждый раз, как не вспомнишь об оскорбивших тебя, не поробщи о них, помолись о них искренно, от души, как о благодетелях, исходатайствовавших тебе великие приобретения», из преподобного Исаии «Отшельника». «Бог присутствует везде и видит все. Уповай на Него единого», из преподобного Исаии «Отшельника». Это последние слова, подчеркнутые в книге императрицы. Из всего обилия материала, который, к сожалению, мало кому известен, вот еще некоторые слова из личных писем. Из писем государыни Александры Федоровны. «Он, государь, прямо поразителен. Такая крепость духа, хотя бесконечно страдает за страну, но поражаюсь, глядя на него». 10 декабря 1917 года. «Хлопочем переселиться в какой-нибудь монастырь». 10 апреля 1918 года. В одном из последних писем великая княжна Ольга Николаевна, исполняя волю государя, передает его последний завет русским людям. «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Закончим этот обзор словами, которые были последними, подчеркнутыми великой княжной Татьяной Николаевной. Вот эти слова. «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как на праздник. Становясь перед неизбежной смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту. Они шли спокойно навстречу смерти потому, что надеялись вступить в иную, духовную жизнь, открывающуюся для человека за гробом. Что только не пережила эта молодая душа 20-летней девушки за последние полтора года жизни. Грязь физическую. Вспомните, как она вместе с сестрами, прибыв в Екатеринбург, где уже находились ее августейшие родители, тащила по грязи свои пожитки. Да, именно тащила, а по временам и волокла, не имея сил нести. Ноги ее погружались в дорожную грязь, а кругом стояли здоровые мужчины, стояли люди, опьяненные злобой. Грязь моральную. Вспомните, какими изображениями были испещрены стены уборной Ипатьевского дома, в котором водившие узников солдаты добавляли свою словесную нечистоту. То, чем хотели запачкать, унизить, разложить, то послужило к вящей зрелости духа, красоте и силе, являющей святость. Остается только воспроизвести картину последнего богослужения, совершенного в Ипатьевском доме 14 июля. Воскресенье, 14 июля, за 3 дня до убийства, Юровский разрешил по просьбе государя-императора совершить в доме обедницу. Были приглашены служить протоиерей Екатерининского собора отец Иоанн Сторожев и диакон Буймиров, которые раньше, в воскресенье 2 июня, уже совершали обедницу для царской семьи. Они заметили происшедшую перемену в душевном состоянии их величеств и августейших детей. Хотя, как рассказывал отец Иоанн, они не были в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных. В этот день впервые никто из членов царской семьи не пел во время богослужения. Они молились молча, как будто предчувствуя, что это их последняя церковная молитва, и как будто им было открыто, что эта молитва будет необыкновенной. И действительно, тут произошло знаменательное событие, глубокий и таинственный смысл которого стал понятен только тогда, когда оно отошло в прошлое. По чину обедницы, говорится в их показаниях отец Иоанн, положено в определенном месте прочесть молитву со святыми упокой. Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел эту молитву. Стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от устава. Но едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади меня члены семьи Романовых опустились на колени. Так царственные мученики, сами того не подозревая, подготовились к смерти, приняв погребальное напутствие. Будем же и мы непрестанно преклонять сердца и колени и просить нашим царственным мученикам вечной памяти у Господа.